Добрый вечер, у Менску 22-я година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соусь. Сегодня гостем ночной свободы экономист Борис Жаліба. Мы поговорим про продаж белорусских предприемств замежным инвесторам. Прогушить репортаж с Куропатов, где сегодня мастак Алексей Марышкин обновил капличку Мати Божией Куропатской, пошкодженную ранее вандалами.
Уже третий раз мы занимаемся тем, как не обновить эту капличку.
В ночных доследах про подтопление менских улиц после заливов, меркование кировцев, коммунальников и даишников.
Но мы же не будем водителей изымать с проезжей части. Просто убедительно рекомендуем, чтобы избежали данные маршруты.
А у нашем опытании городенские кировцы скажут, и примают яны до уваги рекомендации ДАИ не корыстаться уласным транспортом с причины дрэннага надворья. У гукописи Александр Помидоров протягне аповед про гурт «Уния», а у ночной шитанцы верши и урывки с поэмов Анатолия Вертинского. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подеями у свете сегодня слушать моя коллега Алена Стровы. Калиласка, Алена.
Добрый вечер. У Бирме отбывается трехдневная жалоба по ахвярах урагану Нагрыз, який обрынулся на краину 18 дн тому. Официальная личба загинулых каля 78 тысяч человек, больше за 50 тысяч личатся зниклыми. Трехдневная жалоба проходит и у Китая, где у вынику землятрусу, який отбылся 8 дн тому, была фактично разбуранная провинция Сычуань. Койкость ахвяров расте, на сегодня личба загинулых уже больше за 40 тысяч. Былы иракский намесник премьер-министра Тарык Азиз сегодня паўстаў перед высшейшим иракским трибуналом в Багдаде. Расследуется его дочинение до расправы над гандлерами у 1992 годе. Азизу погрожает смиротное покарание, коли его обвиноватить у тым, что он загадал знишить 42 гандлеры, яких были у рад Саддама Хусейна, а виноватил у подвышение цену на основные продукты. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил некоторых заходних лидеров в спробе улагодить Россию, заместо того, как выступить больше жестко супроть российской поддержки сепаратистских регионов Грузии. По воле Саакашвили, коли Европа рашуче не выступить супроть российского уплыву у Абхазии и Павдневой Осетии, Москва может стать больше агрессивной и в других регионах. Завтра у Грузии отбудутся позачерговые парламентские выборы.
Алена Струва протягивает сачыць за падзеямі ў свеце. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Алексей Знаткевіч раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю.
Концерн «Белнафтахим» плануе да канца году падаць у раду прапановы па прыватызацыі прадпрыемстваў «Полімер» і «Нафтан». Беларусь спадзяецца атрымаць не меней за 500 мільёнаў даляраў ад продажу аператара мабільнай сувязі «Бэст». Министр экономики Беларуси Миколай Зайченко назвал турецкую компанию «Турксел» наибольш имоверным покупником «Бесту». Контрольный пакет «Белинвестбанку» одного из пяти наибуйнейших державных банков Украины про 3-4 месяца продадут немецкому «Коммерцбанку». 30 травня Менский городский суд разглядит касационную скаргу удельника протесту предпринимальника Сергея Парсюкевича, которого признали виноватым у сбитці милицианта и покарали 2,5 годами зняволення. У листе с жодзинского следчего изолятора Парсюкевич пишет, что умовы его на утрымання стали горшими, у камеры не хапая ложков и спать можно только у день. Адвокат Змитер Гарачка знов побачился со своим подоборонным громадянином США Эммануилом Зельцером, якого 12 сакавіка арештовал белорусский КДБ поводле подозрения у подробцы документов.
Он по-прежнему хотел бы получать то, что ему прописал врач, где он лечился. Вот, а так он получает, как он говорит, не в полном объеме то, что ему делают.
Группа городенских историков звернулася до правления Белорусского народного банку с просьбой провести навуковую реставрацию будинка по улице Социалистичной, который являет собой уникальный приклад архитектурного стиля модерн початку 20-го стагодзя. Молодевых активистов Катерину Соловьеву и Олеся Круткина у райцентры в Ушакши на Витебщине оштрафовали на 1,050,000 рублей кожного. Их обвинователи у распаўсюдзе незарегистрованной друкованной продукции налепок со словами «Европейская Беларусь» и «Полоцак – город наш».
Алексей Знаткевич про подеи у Беларуси.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and
I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Композиція Луїса Армстронга гучала для гостя «Ночної свободи» доктора економічних наук Бориса Жаліби. Борис Миколаевич, добрий вечір.
Добрий вечір.
Десь у гэтые дні мені згадався фільм Анджея Вайди «Усё на продаж» з більшого назвою. Бо менавіта таке ураження узнікає у сувязі з продажем шерагу беларускіх буйних предприємстваў замежных інвесторам. Я патлумачу, концерн «Белнафтахім» плануе до конца году падаць у раду прапановы па прыватызацыі прадпрыемстваў «Полімір» і «Нафтан». Вынікаў перамова ў старшыні рады дырэктараў ад рускі машыны Алега Дзірыпаскі з Александрам Лукашэнкам стала магчымае акцыянаванне МАЗу. А Беларусь спадзяецца атрымаць не меней за 500 мільёнаў даляраў США ад продажу аператара мабільнай сувязі Best, праўдападобна турэцкай кампаніі Turkcell. А кантрольны пакет Белінвестбанку, аднаго з 5 найбуйнейшых дзяржаўных банкаў краіны, праз 3-4 месяцы прададуць нямецкаму Камерцбанку. Скажыць, калі ласка, Барыс Мікалаюш, як вы лічыце, Беларусь больш згубіць ці атрымае ад гэтых здзелак? Што яна згубіць, што атрымае?
Я лічу, што больш атрымае. Потому что, на жаль, если мы не маем сучасных технологий, сучасных инвестиций, ну, треба, как говорить, продаваться. Вот. И, насколько я ведаю, российцы давно хочет набыть наш Новополоцкий нафтоперепрацовочный завод и Мозырский НПЗ. Вось, но они не могли сойтись с российцами в цене, и были справедливые потребования забеспечить социальные умовы и так далее. Вось, но час, как кажут, плынет, час иде, и я думаю, этот процесс все ж таки до некого конца дойде. Конечно, мы чекаем от приватизации и грошей на обновление основных фондов и больше эффективное керование. Как показывает практика приватными предприемствами, приватник працует больше эффективно, и характерные такие стимулы есть для працы людей на приватных предприемствах. Иншая справа, что меня, так сказать, непокоя, конечно, нам все ж таки больше привабный был бы заходний капитал, потому что он принесет нам больше сучасные технологии, нежели, скажем, российские. Але треба уличить, что, скажем, наше НПЗ все ж таки обеспечивается российской нафтой, и тут больше логично, как бы, так сказать, российские инвесторы пришли на наше НПЗ и паскорили реконструкцию и зарабили гэтые прадпрыемствы более сучасные. Но я не супротивы турецкого капитала, потому что это даст некий штуршок для развития нашей экономики. І я думаю, що є ще пропонови, каби стратегічні інвестори набили, скажімо, і акціонерні підприємства, такі як Бобрус Шина і інші. Тому що я, так сказати, нічого дрена в цьому процесі не бачу. Я думаю, що це буде на користь економіки Білорусі, на користь нашому народу, як повисився його життєвий рівень.
Что ничего не сгубит Беларусь при продаже этом?
Я думаю, что не. Ну, потому что, колись бы были у нас свои, так сказать, капиталы белорусские, которые бы принесли, как я сказал, сучасные технологии, то, конечно, было бы добро. Але если мы этого не маем, ну, треба, так сказать, ну, робить такую продажную подрыхтовку. Ось, ну, є, звісно, ніякі стратегічні підприємства, є такий агульний спіс відомий, який, так сказати, продавати заміжному капіталу не варто.
Скажіть, будь ласка, як ви меркуєте, чому менавіта ось апошній год найбільш активно почався такий продаж? Раніше доволі тихо було в гэтым кірунку, Олександр Лукашенко доволі часто говорив про те, що не дасть.
Ну, я думаю, що ураду треба було все ж таки упевнитися, що... Если был бы такой внутренний потенциал развития предприемства, если была возможность его выкористать, ну, тогда бы были бы такие справы, которые показывали, что наше предприемство имеет некий прогресс, имеет некий потенциал. Но, видовочно, Урад упевнился в том, что все ж таки треба притягать замежные капиталы. Ну, інша справа, адколь ти з Росії, ти з Заходу, я все ж таки повторюся, що більш сучасний капітал – це західній. Ну, наскільки я ведаю, є пропонови і з боку Заходу. Треба тут проводити таку, так сказати, шматвекторну політику притягнення капіталів заміжних. Я думаю, це робиться. Я думаю, інше, що все ж таки це робиться з ніяким опозненням. Це було, треба було все ж таки несколько раніше.
Коли, кольки годів раніше, на кольки годів?
Ну, на 5, а може бути і більше годів, треба було раніше тут нечто робити.
Гостем «Ночної свободи» доктор економічних наук Борис Жаліба. І зараз я пропоную йому послухати питання на вулицях Могильову. Люди відказали на питання, якою, на вашу думку, державне підприємство нельга продавати.
Цементный завод ни в коем случае нельзя. Кимолокно нельзя. Тракторный завод, МАЗ. Все большое машиностроение. Мелкие, которые, это, конечно, то, что касалось бы, может быть, производства каких-нибудь там мелких там стройматериалов, мебели. Эти на здоровье пусть бы шли.
Крупные заводы, я считаю, что нужно поддержать их. Я считаю, что МАЗ ни в коем случае.
Во Франции железная дорога принадлежит государству, да? Ее тоже не нужно продавать. Она приносит прибыль, и это доход государству. МАЗ – прибыльное предприятие. Зачем его продавать? Надо продавать, которое в убытке.
В общем, я за честный бизнес. А потому что если у человека свое, значит свое.
Любое предприятие, которое при смене собственника перестанет приносить пользу государству и гражданам.
Оборона, там, которая находится в ведении президента и так далее, ну, сохраняет безопасность страны. Значит, их продавать нельзя.
Энергетику, транспорт. В принципе, я думаю, что эти отрасли не нужно отдавать.
Продавать можно все. В этой ситуации в нашей стране лучше продать тем же каким-то компаниям иностранным, чем оно вот в таком состоянии, как сейчас у нас, разрушается медленно, все идет ко дну, а так будут рабочие места.
Гэтак жыхары Магілёва адказалі на пытанне, якое, на вашу думку, дзяржаўнае прадпрыемства нельга прадаваць. А гостем «Начной свабоды» эканаміст Барыс Жаліба. Я папрашу яго пракаментаваць гэтае пытанне і самаму адказаць на гэтае пытанне.
Ну, я слухаю, есть разные меркования у белорусов, какие треба, какие можно продавать, какие нельга. Яны все мают рацию, я лечу, что, например, у каждой державы есть такой список, какие ведомы, что нельга продавать. Ну, например, предприемства оборонные, например, предприемства, какие имеют стратегичное значение, может, некая стратегичная энергетика, некий стратегичный транспорт, стратегічний експорт, экспортеры, ну, скажем, экспортеры наших природных ресурсов, как Беларусь калий. Максима там, скажем, такие экспортеры, как белорусский металлургический завод и так далее. Ну, на конто нашего ведомого флагмана МАЗа, те ведомого флагмана тракторного завода, тут меркование спречное, потому что такой сусветный есть процесс, когда ведомые такие гиганты машинобудования, автобудования объединяются в разных краинах. И, насколько я ведаю, скажем, есть уже прогресс у перемовах, как МАЗ объединялся с КАМАЗом. Это больше такой, значит, вероятный процесс. Вот. И он идет, так сказать, у речеве того, что робится во всем свете. И тому я лечу, что, ну, не треба так категорично заявлять, что, скажем, наш МАЗ или наш тракторный завод не могут быть акционированы и объединены с российским капиталом и заходным капиталом. Поэтому тут, конечно, треба робить так, как робится это у інших країнах, логично, с выгодой для державы.
Борис Миколаевич, ну, вы казали про то, что Беларуси потребные эти гроши. Куда они пойдут? Насколько будут прозрыстые эти сделки? Насколько людям будет зрозумело, на что пойдут гроши, отриманные от акционирования буйных державных предприемств, как вы лечите?
Ну, во-первых, эти гроши должны пойти на развитие, на модернизацию, на реконструкцию этих же самых предприемств. Это главное. Тому мы и говорим, что повинен быть стратегичный инвестор, який даст гроши на развитие этих самых предприемств. Вот. Ну, частково вызначенные гроши могут попасть в бюджет державы. Это так само, так сказать, не кепское, это есть рация. Но главная мета – это же первое. Вот, как повысить конкурентоздольность наших предприемств, конкурентоздольность их продукции, как она могла конкурировать на сусветном рынке. Для того, для этих, с этой метой и приватизация предприемства робится.
Ну, напевно, еще и оплата энергоносбитов.
Ну, это болючее место, энергоносбиты для всех стран, сусветные цены зараз пиковые и на газ, и на нафту. Это так, и, скажем, если идея российский капитал, ну, может быть, различивать и на некие льготы, хотя треба уличить, что белорусская экономика, отрымливая нафту и газ, сирот краинов СНД по самым низких ценах.
Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 24 години на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. И зараз я хочу пропоновать гостю ночной свободы, экономисту Борису Жалібу, послухать несколько звонков слухачов свободы.
Добрый день. У бюджета Беларуси хоть и за все нема грошей для набытия замежного реактора. Тому Лукашенко возьмет реактор у России бесплатно. И он скажет, как завсёды, что его нема грошей, пообещает, как завсёды, заплатить потом все гроши мать незалежностью. И россияне, как завсёды, выйдут дурными. Не хотел бы я быть поплечником Лукашенко, когда ему перестанешь шанцевать.
Это приватизации МАЗа, значит, и вот Нафтана, и всего прочего. Ну, первой же ласточкой была это приватизация нашего газопроводной системы. 4 платежа по 650 тысяч долларов. Я так понимаю, это очень-очень плохие дела у государства. Вот беру небольшой пример ошанщины. В этом году дожинки. Вот хочешь, ходишь на субботник, хочешь, не ходишь, 3 раза с тебя высчитают средний заработок. Пенсионеров этих 8%, которые были, добавили, вот их отымают. Я буквально разговаривал с пенсионерами. Значит, дожинки будут делать за счет пенсионеров. Плохи дела в государстве. Дякую.
У Менску 24 години на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайте свои меркования. А гостем «Ночной свободы» доктор экономичных наук Борис Жаліба. Борис Миколаевич, а что есть до погрозы незалежности, про якую сярод іншага говорил слухач «Свободы»? Як вы лишите, накольки она повялишится у сувязи с продажем наибольш бульных державных предприемств, именно российским инвесторам?
Я поделяю меркования слухачов. что все-таки для нас больше привабный был заходный капитал, потому что залежность от России у нас и на сегодня великая. И знову ж, як я зрозумів, перше питання зв'язане з будівництвом атомної електростанції, звісно, там ніякого конкурсу не буде, і будувати це буде Росія і за російські кредити. І, так сказати, топливо буде поставляти так само Росія, це повеличить нашу залежність від Росії. І я лічу, що питання будування АЕС треба ще трижди, сім разів, так сказати, обмірковувати, а потім приймати рішення. У нас є резерви зниження енергоємістості продукції, використання гідроенергії, повітря і так далі. Ось. І цю погрозу я поділяю. Тому що Росія, так сказати, велізарний наш сусід. І, наприклад, я лічу, якщо ми перейшли б вже на російський рубль, як це, так сказати, пропонувалося, ми б економічний суверенітет в кінець згубили б. Вот. Ну, на кон дожинок, звісно, я не поділяю ті, так сказати, методи, які, так сказати, використовує влади, щоб провести ці дожинки, зібрати на ці мети гроші. Ну, по-перше, не треба говорити, що в нашому бюджеті нема грошей. Наш бюджет фактично, хоч він запланований з дефіцитом, фактично він виконується з профіцитом. У бюджеті є гроші і там ліку і на гэтыя мэты. І от гэтыя паборы з прыватных прадпрыемстваў, гэта вядомая рэч, гэта неправільна.
Гость начной свободы Борис Жалиба, доктор экономичных наук, профессор, и он народился в 1948 году в Украине у семьи войскоўца. Калі ему было 5 гадоў, семья переехала в Беларусь, фактично все жыццё он живе в Менску. Скончил среднюю школу номер 60, потом Институт народной господарки. 25 гадоў выкладал экономику в Белорусском державном технологичном университете. Оборонил кандидатскую, потом докторскую диссертацию по экономике лесопромыслового комплексу. После 4 года працавал в банк. Зараз выкладае эканоміку ў недзяржаўным ВНУ. Шмат піша ў веснік Асацыяцыі беларускіх банкаў і іншыя эканамічныя выданні. Барыс Мікалаевіч, а як вы лічыце, мы працягваем тэму прыватызацыі беларускіх прадпрыемстваў замежнымі інвестарамі, ці не ёсць для замежных інвестараў гэта рызыкоўным крокам акцыянавання беларускіх прадпрыемстваў? Ну, можна згадаць сумную гісторыю з расійскай кампаніі «Балтыка», напрыклад.
Есть, конечно, рызык, тому и они не спешаются идти с таким масштабным капиталом, особливо с Заходу. Потому что вот некие деньги нашей державы, ну, бывают так непредсказальные. Вот, скажем, и история с Балтикой или инший выпадок, скажем, Мозырским НПЗ на паях, так сказать, владеют и белорусский урад, и российский бок. И, как вы ведаете, что у нас створены фонд национального развития, куда повинно робить отвлечение с прибытку, ну, такие больше поспеховые предприемства в финансовом сенсе. И коли, так сказать, Мозырский НПЗ обложили этими, так сказать, отвлечениями, то российцы, конечно, подали протест. Прибыток же повинен поделяться помеж боками, и за какой, так сказать, на годы они повинны отличать наш бок, так сказать, у гэты фонд отличения. Ну, накольки я ведаю, проблема разрешилась на корысть российцев, и они имели рацию. И, конечно, это, так сказать, отпугивая замежных инвесторов, то, что уровень такого вмешательства, уплыву державы и у деятельности державных предприятий, приватных предприятий у нас вельми великий. Конечно, нас за это критикуют и международные такие кредитно-финансовые институты, как Международный валютный фонд, Светный банк и иншие. И это, так сказать, один из барьеров, який заминая приход такого масштабного капитала в нашу країну с боку Захода и с боку Востока.
І я дякую гостю «Ночної свободи», доктору економічних наук Борису Жалібу. Всього ліпшого вам.
Вам так само. Дякую за побачення.
Открий свободу у інтернеті.
Саме востре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.org.
Завтра, 21 травня, о 14 годині, поводле менського часу, на питанні навідників сайту «Свободи» откаже директор Білоруської служби Олександр Лукашук. 20 травня 1954 году у ефір вийшла перша передача «Радіо визволення». Як живе «Свобода» сьогодні, які має проблеми, здобитки, пляни? Задавайте питання, наш адрес – свобода.org. У Мінську 22.27. Некілька годин тому з турми на вулиці Акрестіна на волю вийшли кореспондент незалежного тидньовіка «Наша Ніва» Ярослав Стешик і активіст компанії «Європейська Білорусь» Глеб Курцов. Вони сиділи 5 суток арешту поводля обвинувачення у дробному хуліганстві. 15 травня спецназовці затримали хлопців на вулиці Богдановича під час молодівого перформансу. Глеб був удільником акції, а Ярослав здимав все на відеокамеру. Передає Любов Луньова.
Ярослава Стешика і Глеба Курцова приїхали сустракати сябри і поплічники з інших молодівих організацій. Праз некий час висвітлилося, що Глеба відпустили на дві, а Ярослава на одну годину раней. Коли Глеб упершиню трапив у труму на вулиці Кристіна, то Ярослав трапив за крати третій раз. Перший раз ён отсидів троє суток за удзел у акції «Канчатковий діагноз», яку ладзілі активісти незарегістрованого руху «Зубр» у День психічного здоров'я у 2000 годзе. Потым у 2001 годзе ён атрымаў 10 сутак за ўдзел у акцыі «Так жыць нельга». Гэтым разам Ярослаў трапіў за краты ўжо ў якасці корэспандэнта газеты «Наша Ніва». Ён апавёў пра сваё затрыманне.
Здымаў момант затрымання Глеба, да мяне падбег назовец, навічонак, і сказаў, што нельга здымаць, і вось журналіста, ды мы цябе пазней адпусцім, пайшлі з намі ў аўтобус. А аўтобусе прыйшлі, і вось там ты старлей, ты Дзіма. Ён хаваў ад мяне свой бэджык, каб я, не дай Боже, не ўбачыў ягонага прозвішча. Пачаў вар'яцець, крычаць, адабраў камеру, адабраў мабільнік. Я кажу, ну ладна, калі вам так не падабаецца, што вас на відэа здымаем, ну давайце так, я проста гэту касету зараз перазапішу і пайду дадому. А ён кажа, а ў мяне іншая прапанова. Мы тебе зараз отвезем у РАУС и посадим на сутки. Кажу, а за что? Знойдем за что. Лаюся матом.
Ярослав Стешик трапив у тую ж камеру номер 17, у якой колись отбывал арешт.
Там я зубрика в свой час намалявал, надрапал там это зубрика в 2002 годе, и он застався тим же самым незафарбованным.
Ярослав Стешик обураны поводинами спецназовцев, якія давали показания у суде.
За нецензурное культурную лаймку, саджають не тільки там опозиціонерів, мастаков, тепер уже саджають журналістів. Справа в тим, що гэта спецназовство, вони погрожали моєму адвокату, я сказали, ти сядеш наступне. Гэта погроза не просто адвокату, гэта погроза всьому громадству. Я не ведаю ні одного випадку, каб міліціянта притягнули до відповідальності за лжесвідчення. Это просто стало системой, у выніку яны стали беспакараным органам улады.
Паводле інфармацыі сябру Глеба Курцова, ён пакінуў тэрыторыю Беларусі і вернецца праз некалькі месяцаў. Нягледзячы на тое, што хлопцы адседзілі вызначаны тэрмін пакарання, адвакаты Глеба і Ярослава будуць падаваць скаргі ў вышэйшай інстанцыі і дабівацца, каб прысуд прызналі незаконным.
Любоў Лунёва з Менску. У Менску палова 11 на хвалях начной свабоды. З вамі надалі Ганна Соус. У наступнай паўгадзіне эфіру рэпартаж з Курапатаў. Мастак Алексей Марачкін сёння ва ўрочышчы аднавіў каплічку Маці Божай Курапаткай, пашкоджаную раней вандаламі. У начных доследах пра падтапленне менскіх вуліцаў пасля заліваў, меркаванні кіроўцаў, камунальнікаў, даішнікаў. А ў нашым апытанні гарадзенскія кіроўцы скажуць, ці прымаюць яны да ўвагі рэкамендацыі ДАІ не карыстацца ўласным транспартам з прычыны дрэннага надвор'я.
Как ГАИ не прислушаешься. Но помнят, если забудешь.
Прислушиваюсь. Зачем мне стоять где-то пробки? Информации маловато, конечно. Вот.
Не, я не слушаю. Ну не слушаю просто их и все.
У цитатах минулого, про что писали белорусские газеты 20 травня у розные годы. У гукапісе Александр Памідораў працягне аповед пра гурт «Унія», а ў начной чытанцы вершы і ўрыўкі з паэмаў Анатоля Вярцінскага. Пасля 23 гадзіны ў нашым эфіры падарожжа Віталя Сімашкі ў вёску Ольшава Лідскага раёну. У беларускім замежжы пра адукацыйную мару каледжы аб'яднанага свету. Далей паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў на свабоду, а таксама вольная студыя, госці Міхася Скоблы, мастак Віктар Маркавец. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Алена Струвы.
Добры вечар. У Бірме адбываецца трохдзённая жалоба па ахвярах урагану Нагрыз, які абрынуўся на краіну 18 дзён таму. Трохдзённая жалоба праходзіць і ў Кітаі, дзе ў выніку землятрусу, які адбыўся 8 дзён таму, была фактычна разбураная правінцыя Сычуань. ЗША заклікалі Беларусь даць хуткі адказ на патрабаванне Вашынгтону вызваліць арыштаванага ў Менску амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера ў звязку з пагаршэннем яго здароўя. Контрольный пакет Белінвестбанку, аднаго з пяці найбуйнейшых дзяржаўных банкаў краіны, праз 3-4 месяцы прададуць нямецкаму Комерцбанк. Прэзентацыя еўраслоўніка прайшла ў Менску ў офісе партыі БНФ. Гэта выданне 28 моўны слоўнік называюць унікальным выданнем, якое здзівіла Еўропу. Вядомы галівудскі актор Гарысон Форд мае беларускія карані. Паводле 66-гадовай кіназоркі, у Менску нарадзіліся ягоныя бабуля і дзядуля, якія аднак пазнаёміліся ў Брукліне. Потым сям'я пераехала ў Нью-Джерсі, дзе нарадзілася маці Гарысона Форда. На гэтым тыдні ў Беларусі выходзіць у пракат самы доўгачаканы фільм году «Індыяна Джонс і каралеўства крыштальнага чэрапу», у якім актор выконвае галоўную ролю.
Дзякую, Алена, а зараз пра надвор'е. Заўтра ў Берасці 11-13 градусаў цепла, раніцай увечары дождж. У Віцебску і Магілёве 8-10 градусаў цепла, увесь дзень ападкі. У Гомелі будзе цёпла, 26-28 градусаў цепла, раніцай дождж. У горадні 15-17 ападкі з раніцы. У Менску 15-17 градусаў цепла, увесь дзень дождж. І начныя доследы таксама звязаныя з надвор'ем.
Доследы свабоды.
Метэаралагічныя службы прагназуюць моцныя ападкі, якія бліжэйшымі днямі накрываюць большую частку Беларусі. Дзяржаўтаінспекцыя папярэджвае кіроўцаў, каб тыя не выязджалі без асаблівай патрэбы ў цэнтр Менску, бо можа заліць плошчу Бангалор, асобныя часткі Нямегі, праспекту Дзяржынскага, праспекту Пераможцаў, былы праспект Машэрава і праспекту Пушкіна. Чаму з году ў год паўтараецца адна і тая ж гісторыя, з якой прычыны пад вадой ідуць Нямега, плошча Бангалор, асобныя часткі цэнтральных праспектаў Незалежнасці і Пераможцаў? Гэта высвятляў Ігар Карней.
Ці прислуховуються до порадів Держаутоінспекції керівці, говорить інспектор ДАІ управління внутрішніх справ Мінгарвиконкому Ягор Радагузов.
Ну, це залежить в конкретному випадку від кожного самого водителя. Ну, ми ж не будемо водителі ізометом з проїжджої частини. Просто убедительно рекомендуємо, щоб ізбіжали дані маршрути. Народ у нас, знаєте, як іноді просто не розуміє рекомендації, хоча ми це ісходимо, прежде всього, із условий безпечності всіх учасників дорожного движення. Тоді починають водителі по тротуарам їхати. Некоторые водители любят у нас заехать, проверить глубину. Все, это жизнь.
Кто ж виноваты в том, что с года в год идут под воду одни и те же улицы? Инспектор Радагузов переконаны. Со своими функциональными обовязками не справляются передусім городские коммунальные службы.
Здесь больше всего проблема не госавтоинспекция, а коммунальных служб столицы. Скорее всего, там не проводилась реконструкция ливневок и всего остального, что касается канализации. Поэтому так все и происходит. Может быть еще большой объем выпадения осадков, поэтому, ну, не справляються наші лінівки з цим.
Представник Міністерства надзвичайних ситуацій Віталь Навіцький каже, що ягоне відомство готове до нештатної ситуації. Однак господар Навіцький так само переконаний, фізичних намаганнях треба було б прикладати нашмат мені, коли б комунальні служби нарешті вирішили давню проблему.
Це ж Мінгорсполком. Ну, це задача на їх вопрос. В той же Веснянки вони зараз колектор копають, який там буде большой через весь город йти. Раніше була постійна проблема з Борисовим, там така залінійна вулиця затаплювала. Місцева власть выделила деньги, решают проблему. Это общее правило вообще по любой ситуации. Ответственность несет собственник или тот, кто управляет.
Чому коммунальные службы не здатные вырешить старую проблему, якая переследуя городские улицы уже шмат годов? У службы коммунальной господарки Мінгарвиконкому ускосно дают заразуметь, что занятые питаниями важнейшими, чем городские ливневки.
Подожди, нет, вот чего вы так сразу же? Лучше к гидрометцентру позвоните. Почему они неправду говорят? Машины не надо брать и вообще. Так правильно им же проще это сказать, а то по голове получат. Но мне кажется, мы здесь ни при чем. Заказчики являемся в строительстве водозаборов, разных объектов, которые относятся к коммунальному хозяйству Мингорисполкома. Это наша основная работа. Но я что-то вот не слышала, чтобы у нас были вопросы этих вот стоков.
Два года тому у залива у Менску загинул предпринимальник. Человек кинулся в склеп ротовать товар, який заливала водой, и загинул от электроразраду. Несколько десятков автомобилей тогда потерпели от заливы, и страховые компании понесли великие страты, оплачивающие страховые выпадки. Керавник з ліквідованої асоціації керовців і уладальників автотранспорту Олег Маркевич лічить, що нічого ближайшим часом не зміниться. Лишніх грошей на таку дербязу, як ремонт стекол, у бюджеті не заплановано.
Государственная машина расписалась в неумении вести хозяйственные дела, а содержать репрессивный аппарат и дотировать колхозы и убыточные предприятия, содержать просто так, чтобы числились люди за 300 тысяч рублей, якобы работают, чтобы и показывать, что не было безработицы, потом процент. Это все связано в один клубок. Но это провальная политика.
З керівником з ліквідованої асоціації керовців і уладальників автотранспорту Олегом Маркевичем гутарав Ігор Корній. Ці приймаєте ви до уваги рекомендації ДАІ не користатися транспортом, а питання керовців у городні.
Как к ГАИ не прислушаешься. Напомнят, если забудешь.
Слушаешь, какие аварии, что происходит в городе.
Ой, сколько раз. Затор там, там, там авария, там это. И не едешь, и что там стоять в пробке. В крайнем случае я прислушаюсь к тому, что там говорят. Там гололед, там снег, там смотрите аккуратненько, там едьте, туман. Как на фуре я езжу, например, мне это вообще нормально. Я все это слушаю.
Прислушиваюсь, зачем мне стоять где-то в пробке. Информации маловато, конечно. Вот, допустим, передадут раз в час, а то и две годины. А едешь, тут уже знаки стоят. Информации этой не было. Вот поэтому тут и создаются у нас такие пробки. Человек знал бы, что будет перекрыто с такого-то там часа до такого-то, ты не поехал бы. Так подъезжаешь, а тут знак.
Не, я не слушаю. Ну не слушаю просто, и все.
Иногда бывает, слушаю, если случайно услышу. Это было бы хорошо, чтобы знать, где дороги перекрывают, где что случилось, где какая авария. Конечно, было бы хорошо.
Нету такой радиостанции, чтобы передавала. Таких же ж нету. Если бы я знал, что была бы определенная станция, на которой вы передавали эту информацию, она была бы включена, и все. А так что слушать? Слушать нечего.
Редко такое. Как было, да. А так, если не знаешь, подъезжаешь, и надо возвращаться.
Ну, я так не встракал николи, не чулося.
Как проводятся в городе какие мероприемства. У центра города, Калядыка, то они перегороджуют просто с двух боков дорогу, и все ездят по объезде. Попереджения у нема никаких. Просто ставят поперек дороги, где машины гайовые. Ну, я думаю, лепей было бы заранее, как люди были поведомлены. Это было бы лепей.
Still.
городину і мокрий асфальт. Зачаровувають ночі хуткость. Палазі машина не стольна лятать. Я под кайфом і життєм мне недорого нахилився і притиснув злегку руль. Краєм вока ловлю светофори. Слева видать, догоняє патруль. Ты ни за что, я не дам ему форы. Левый поворот, не снижаю газ. А коли есть газ, так на вождь-то тормоз. Бегло гадким чином, мог прощей для вас. Ну и что с того, раз я сегодня в форме. Раптом даля гляд, захилил обрыв. Визг тормозов и мат. Голосом лямон сирены, и Бог мне открыл, что несуся на сустречный Вольво сам я.
Тихий герой за жар ночной дороги, тихий герой за уносите ноги, тихий герой за жар ночной дороги.
Ви на хвалях Ночної Свободи у Мінську, 22.40. Сьогодні мастак Олексій Марешкін аднавів образ Матці Божої Куропатської на каплічці у Куропатському лісі. Він був пошкоджений вандалами некілька тижнів тому. Разом з ним був наш кореспондент Олесь Дашинський.
Сьогодні увечері Олексій Марочкін приїхав у Куропатський ліс разом з сином Ігорем. Вони зняли дошку з каплічки, до якої був примацаваний пошкоджений вандалами образ Матері Божої Куропатської, і на її місце примацували нову репродукцію. Господар Марочкін сказав, що забирає пошкоджену вияву образа для музею вандалізму. Оригінал образа Матері Божої Куропатської усіх невинно розстріляних, написаний мастаком коля 5 років тому, знаходиться у червоному костюлі. Реставрація репродукції образа на каплічці у Куропатському лісі господар Марешкін займається уже третій раз.
Уже третій раз ми займаємося тим, щоб не відновити цю каплічку. Те, що зробили вандали, це, звісно, уражує настільки. Ми думаємо, з Ігорем, який знаходиться тут, син мой, Максима, зробимо плакат, якраз присвячений Куропатам. Тому що вандали, коли обривали цю вияву, то ніяким чином засталося в око матері Божої Божий і сльози. Це так символічно. Це якби в образ спокуту і в образ плачу. Але ми сьогодні одновимо цю каплічку. От, і будемо сподіватися, що може все ж таки у тих, хто робить таку чорну справу, може ніде прочнеться сумління. Бо для нас Куропати, як для поляків Катинь. Це місце невинно розстріляних.
Про те, що образ Матері Божої на каплічці у Куропатському лісі був пошкоджений вандалами, стало відомо на початку травня. Якраз у цей час мастак знаходився у вісці Барсуки. Після вертання у Мінськ він навідав Куропатський ліс.
Я просто вражений. Цього вандала рука, видать, може, і нічого не стримлювала, але в усякому разі частка ліка в око со сльозою засталося. Це якби пакутницька сльоза у Куропатах. Це наогул сьогоднішній стан здеку над гэтым пакутным місцем.
Це був архівний запис мастака Олексія Марешкіна. Сьогодні він був у Куропатському лісі. Нагадаю, що каплічка усталяваная побач з крыжом пакуты на уваходзе ў Куропатський ліс. На ёй выява образа Матці Божої Куропатської усіх нявінна расстраляных. Яна была усталяваная на дзяды ў 2003 годзе. У снежні 2005-го на абразе невядомыя вандалы намалявалі свастыку. Тады ж былі апаганены і іншыя курапацкія памятныя знакі. А 5 кастрычніка 2007 году Алексей Марышкін аднавіў каплічку. На нашым сайце свабода.орг можна пабачыць фото абноўленай каплічкі, а таксама фото так таго, як яна выглядала раней. Сёлета 20 гадоў адкрыццю Куропатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Куропаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Куропатах. Ваша камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі куропатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Куропаты разам.
Грамадский редактор проекту Зянон Пазняк.
Коли я думаю про минулый час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтакімі ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты 88, slimak@yahoo.com.
Мы чакаем вашых здымкаў з курапатаў. Заўтра, 21 траўня, госцем начной свабоды будзе адкрывальнік курапатаў Зянон Пазняк. Ён падвядзе папярэднія вынікі фотаконкурсу. А канчатковыя вынікі будуць 3 чэрвеня, і ганараванне лаўрэатаў адбудзецца ў курапатах. І таксама заўтра госцем начной свабоды будзе прадстаўнік кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валер Буйвал. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22:45. Зараз Дмітрий Падбярыскі раскажа пра тое, што пісалі беларускія газеты 20 траўня ў розныя гады.
Цытаты мінулага. Вітаю вас і прапаную азірнуцца ў мінулае, у дзень 20 траўня розных гадоў, што мы і зробім з дапамогай беларускай прэсы. Віцебскі пралетарый у 1938 годзе друкуе прамову Сталіна перад работнікамі вышэйшай школы на прыёме ў Крамлі. Каму невядома, што Папанін і Папанінцы ў сваёй арктычнай рабоце, на дрэйфуючай крызе, мімаходам, без асобага труда апракінулі старое ўяўленне аб Арктыцы, як устарэўшае, і ўстанавілі новае, адпаведнае патрабаванням сапраўднай навукі. Я гаварыў аб навуцы, але навука бывае усякая. Тая навука, аб якой я гаварыў, завецца перадавой навукай. Бацькаўшчына на гэтым тыдні 1958 году адзначае. Беручы фармальна, сённяшняя БССР не мае ніякіх сувязяў з савецкай Беларусяй, абвешчанай у 1919 годзе, з тых прычынаў, што першая беларуская савецкая рэспубліка называлася не БССР, але савецкай сацыялістычнай рэспублікай Беларусі, а таксама і таму, што ў перыядзе паміж ліквідацыяй савецкай сацыялістычнай рэспублікай Беларусі і абвешчаннем БССР быў гэтымі ж самымі бальшавікамі абвешчаны зусім новы дзяржаўны твор, гэтак званая літоўска-беларуская ССР. На гэтым тыдні 1998 году Александр Тамковіч піша ў свабодных навасцях пра фестываль «Золотой Вітязь». Зваротны білет Бурляеву ў Москву аплаціў усё той же «Беларусьфільм». У прэзідэнта «Золотого Вітязя», відаць, не знайшлося кішэнных грошай. Потым, праўда, спагадлівыя беларусы даведаліся, што з расійскага бюджэту Бурляеву выдаткавана ажно 6 мільярдаў старых рублёў. Вось і зразумей, дзе прынц, а дзе жабрак. Цытаты мінулага.
Дмітрий Падбярэскі, пра што пісалі беларускія газеты 20 траўня ў розныя гады. А зараз начная чытанка. На гэтым тыдні свае творы прадстаўляе паэт Анатоль Вярцінскі. Ён нарадзіўся ў 1931 годзе ў вёсцы Дзямешкава Лепельскага раёну Віцебшчыне. Скончыў аддзяленне журналістыкі філфака БДУ, працаваў у рэдакцыях раённых газет, супрацоўнічаў з літаратурай і мастацтвам, быў рэдактарам выдавецтва «Беларусь». Быў літаратурным кансультантам, адказным сакратаром праўлення Саюзу пісьменнікаў БССР. У 1977 годзе ў складзе дэлегацыі Беларускай ССР удзельнічаў у працы 32-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН. Выдаў кнігі вершаў і паэм «Песня пра хлеб», «Тры цішыні», «Чалавечы знак», «Выбранае з'яўленне», «Час першых зорак», «Вятрана», «Святло зямное». Аўтар зборніку літаратурнай крытыкі і публіцыстыкі, п'есаў для дзяцей «Дзякуй, вялікі дзякуй», «Скажы сваё імя салдат» і «Фест, друг Прамітэя». У 1986-90-х годах галоўны рэдактар газеты «Літаратура і мастацтва». Медавіта пры Вярцінскім у Ліме з'явіўся артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці» з прадмовай Васіля Быкава. Сябра беларускага пэн-цэнтру з 89-го году быў дэпутатам Верхоўнага Савету 12-го склікання. Анатоль Вярцінскі – лаўрэат дзяржаўнай прэміі БССР за кнігу «Нью-Йоркская сірэна». У начной чытанцы на гэтым тыдні творы Анатоля Вярцінскага.
у разделы з паэмай «Омельскі накцюрн». Озон і рух наш лепший друг. А вось і сош. Вітаю, друг. Заўсёды рады я, дарэчы, сустрэчы з рэчкай, з ручаём. Так адчуваю пры сустрэчы, нібы в адной сям'і жывём. Я брат ім родны, сястрычны. Вось вярнуўся я здалечы, адзін аднога пазнаём. Як сош жывеш, як сош плывеш, гляджу, трымаліся належна таго ж кірунку, тых жа меж, не знаеш наша безмежжа, гляджу, не гонішся за модай, а з годнасцю раўнінных рэк, спакойна, вольна коціш водай, і гэта ў атамны наш век, гэта ў час наш ліхаманкавы, калі ўсё з хуткасцю маланкавы, бяжыць, мяняецца, цячэ, парой цячэнне ў тым ручве. Ты, малайчына, твой спакой гаворыць, што ты робіш справу не дзеля выгады якой, не на паказ і не на славу. Не, проста верны ты прыродзе, сваёй рачной, сваёй зямной, і астаешся ў згодзе з ёй, ты пры любой пагодзе модзе. Шчаслівыя тут супадзення, спакой і рух супалі тут, супалі мэта і маршрут, супалі бытнасць і надзея. Зайдрэшшу рэкам я заўсёды, і часта думаю я сош, што правільна жывуць усё ж рачныя, грунтавыя воды. Сош, навучы мяне, як быць, каб аставацца ў сваім рэчышчы, да свайго мора вольна плыць, спакойна плыць да сваёй вечнасці. Калі чакаў я ранку ў парку над ракой, мне трызніліся словы, песенькі такой. Жылі-былі мы сожым, былі, плылі, хацелі мы сожым цеплыні, гулі завеі сцюжы, былі і льды. Мы не спанялі сожым сваёй хады, мы зналі, калі мала цепла сазне, то мы павінны самі сагрець сябе. Плылі, былі мы сожым на сонцы і ў цяні, хацелі мы сожым чысціні, думалі мы сожым пра дно, каб бруд усілякі на дно, каб даплысці ўсё ж нам да мэты, што ўдалі. Жылі, былі мы сожым, былі, плылі. Хто быў у Гомелі аднойчы, запомніў парк. У парку тым, на беразе, рачным крутым, прыкаратаў я рэштку ночы. Пад дрэвам, ясенім ці вязам, пасаджаным калісьці князем, пасаджаны шмат год назад быў феадалам гэты сад, я прымасціўся саквояжам, стаміўся ўсё-ткі, проста скажам. Спачатку сеў, пасля прылёг, працягваючы дыялог з ракою, з цішынёй начною, з жанчынай славною адною. Так і сустрэў я сонца ўсход, які не бачыў я 100 год. Шакою звернуты да ўсходу, ачуў я цёплую лагоду. Я па шчаце правёў рукой, зноў цяпло чуў шакой. Ачуў той дотык я на скроні, прачнуўся, вочы працёр. Перада мной палалі промні, палала сонца, як касцёр. І быў касцёр той на паўнеба, быў той касцёр на паўзямлі. І я сказаў сабе, замры, глядзеў захопленае нема. Гуляла сонца, свежа, весела, гуляла молада яно, так разгулялася жно, запырскала прастору весь яно. Прыціхлі дрэвы, травы, ветры, і з той гульні, з таго агню шар выкаціўся ясна светлы, і напіраць стаў вышыню, і засвяціў ужо ўсур'ёз, гульня гульнёй, а справа справай. Адбіўся ў мір'ядах рос, і зашумелі ветры, травы, у рух прыйшлі, пашлі ў рост, цягнуліся ўсе да свяціла. Яго лічылі ўсе сваім, яно ж сваімі ўсіх лічыла, яно свяціла ўсім жывым. Такое тут было сваяцтва, такая еднасць тут была, жыцця зямнога і святла, быцця зямнога і тепла, што не мог ні засмяяцца, ні ўзрадавацца ў душы, і сам сабе сказаў пры гэтым: «Калі ты лічышся паэтам, дык вось пра гэта напішы». Усе былі мы сонцу рады, ды вось нахмурыўшы чало, падумаў я, што недзе гады, а виповзалі з нори ради, що сонце для їв зайшло, його тепло, його світло перетворають гади в яди, настрой мій криху був змрочений. І тут же відмахнувся я від думки той, від радов'язь його болотної обочини, і оно було, і йось, і буде. І справа все-таки не в їм, а справа в этом світлом цуді, якою сонцем зовуть люди, якою робить весни зим, день з ночі, веселку сумари, якою світі знов для нас, не потребуючи в отказ ні узнагороди, ні ахвяри. Нам сонце, думаю я далей, дає високий узор служення, великодушне освячення, святило сонце все світлей.
У ночной читанці на гэтым тыдні творы Анатоля Вярцінскага.
19 красавіка сёлета ў вёсцы Дражна Старадарозскага району грамадскімі актывістамі быў усталяваны крыж у памяць 15 мірных жыхароў, якія загінулі 65 гадоў таму назад. Загінулі, як сцвярджаюць сведкі, ад рук савецкіх партызанаў. Успаміны сведкаў трагедыі ў новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў вёску Дражна заўтра ў нашым эфіры. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22:55. Неўзабаве гукапіс Александра Памідорава, потым выпуск навінаў, а пасля яго ў нашым эфіры падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Ольша Валіцкага району. У беларускім замежжы пра каледжы аб'яднанага свету. Паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў на свабоду і вольная студыя. Госці Міхася Скоблы, мастак Віктар Маркавец. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорава.
Гукапіс.
Мае вам шанаванне. Працягнем знаёміцца з маладой менскай групай цяжкага фальклору «Унія». Першы канцэрт прайшоў у менскім клубе «Графіці» ў апошнія месяцы 2006 году. Прыкладна тады ж адбыліся першыя змены ў саставе, бо ў групе тады ўдзельнічала ледзь не з дзесятак, а мо і студзін асобаў, ажно 4 вакалісты, ну і гэтак далей. Паколькі выступаць даводзілася на невялічкай прасторы «Графіці», ну так тлумачаць удзельнікі, месца ўсім не хапала. Першай ахвярай сталася скрыпачка. Высветлілася, аднак, што з яе адыходам народны калярыт не прапаў. Тады група прыняла ўдзел у гіт-парадзе аднаго вядомага музычнага парталу «Беларускі інтэрнэт-прасторы». Атрымалі даволі някепскія водгукі. Хоць запісаны і прадстаўлены матэрыял быў сыраваты ды стылёва даволі спрэчны, але было гэта ўжо на пачатку 2007 году. Нягледзячы на гарачую для студэнтаў веснавую пору, група працягвае выступаць. Трэба зазначыць выступ на фестывалі фолк-вар'яцтва ў менскім клубе «Арэна». Там калектыў упершыню прагучаў у эстэтыцы цяжкой музыкі. Потым быў удзел у праграме беларускага тэлебачання «Музычны плэй-оф», дзе музыкі нібы змагаюцца за права паехаць на нейкі фестываль у Англію. Хутка пасля таго адбываюцца чарговыя змены ў саставе, сыходзяць два вакалісты, ды з'яўляецца новы фронтмен, вакаліст Мікіта Шаламіцкі. А ўжо маячыць на гарызонце чарговае басовішча, трэба было неяк удзельнічаць, група скарыстала свой шанец. Новы дудар Олег Грынько здолеў трохі паправіць мазгі гэтай звышвясёлай кампаніі, прымусіўшы праводзіць іх больш-менш рэгулярныя рэпетыцыі. Гэта дало свае плады. Група прайшла і адбор фанаграм, і конкурсныя канцэрты адборачных тураў, і трапіла ў лік шчасліўчыкаў, што занялі свае месцы ў аўтобусе па дарозе на Гродак.